«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 15 лет назад погибла атомная подводная лодка «Курск». В эту скорбную годовщину траурные мероприятия прошли во всех городах, где установлены памятные знаки в честь погибших подводников. «Курск. Вопросы без ответов». Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу. И у нас в студии наш коллега, военный журналист Владимир Гундаров. В 2000 году редактор отдела военно-морского флота газеты «Красная звезда». Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Какие, по-вашему, вопросы вот из принципиальных до сих пор не нашли точного ответа?
Почему произошла катастрофа Курска? Причины. Это единственный принципиальный вопрос. Причины до сих пор не обнародованы, хотя и прокуратура, и власти, и командование обещали, что когда закончится расследование, будут опубликованы все данные, касающиеся гибели Курска. Но прошло уже 15 лет, этих данных нету, и точно так же нету информации о том, а почему произошли все остальные наши трагедии в море. Это подводная лодка К-219 на траверсе Нью-Йорка, ракетная. Это «Комсомолец» около острова Рыбачий. Это подводная лодка К-159. Это подводная лодка К-219, как я уже говорил. И каждый раз, когда что-то происходит, власть вздрагивает, обещает, что она обязательно доберется до истины и расскажет всем, почему это произошло, и примет меры, чтобы это никогда не повторялось. До сих пор даже профессиональные подводники военные не знают, почему, например, утонул Курск, что произошло там. И мы остаемся в неведении и только предполагать можем, что там произошло по косвенным каким-то признакам, о том, как протекала сама авария, как действовали люди в этой экстремальной ситуации и почему, в конце концов, все погибли.
Да, ну давайте с этого начнем. Как, по-вашему, все ли было сделано необходимое для спасения оставшихся в живых после взрыва моряков?
Для того, чтобы спасти оставшихся в живых, надо было точно знать, остались ли они в живых. По крайней мере, то, что нам рассказывали в течение там недели или около двух недель, что они перестукиваются, вот получают какие-то сигналы из корпуса. Все это было блефом, и все это прекрасно понимали, но боялись сказать правду, что за исключением тех нескольких человек, которые укрылись в отсеке укрытия, весь экипаж погиб. Хотя это произошло не одномоментно, не в течение там нескольких секунд. Это происходило на протяжении относительно продолжительного времени. По крайней мере, когда подняли саму лодку и доставили ее в Мурманский порт, выяснилось, что тело шифровальщика находится в его шифровальной выгородке. И он сидит там, обняв чемоданы с шифрами. Хотя в момент торпедной стрельбы и в момент, когда вообще командир находится в центральном отсеке и руководит, командует лодкой, шифровальщик должен находиться рядом с командиром. То есть командир, зная, что происходит что-то неправильно на лодке, что-то не так, он отправил шифровальщика в его выкрутку, чтобы он забрал книги и приготовился к эвакуации. Значит, уже тогда было понятно, что что-то на лодке пошло не так. Что касается, почему это произошло, как я уже сказал, мы до сих пор этого не знаем. А то, что пытались спасти, да, пытались спасти, но оказалось, что у нас нету людей, которые бы могли квалифицированно это сделать, нету техники, нету навыков. У нас все время там садились аккумуляторы у спасательных камер, у нас что-то происходило, то шторм, то значит, разрядка аккумуляторов, то люди устали, то еще что-то. И в конце концов мы никого не смогли спасти. После того только, когда позвали иностранцев, они смогли открыть вот этот люк аварийный и проникнуть в отсек укрытия.
К нашему разговору присоединился Александр Черкасов, председатель управления по защите общества «Мемориал». Александр, какие вот для вас принципиальные вопросы остаются без ответа спустя 15 лет?
Да, собственно, принципиальных вопросов без ответа их не осталось. Есть вопросы, скорее, об ответственности за то, что было сделано или не сделано. Ведь со временем большая часть того, что пытались скрывать относительно обстоятельств и самой катастрофы, и спасательной операции, все так или иначе стало явным. Другое дело, что ложь официальная, она проводила встречную волну мифологии, и, к сожалению, приходится встречаться даже среди людей, которые внимательно интересуются обстоятельствами трагедии Курска, какие-то совершенно странные и не соответствующие действительности версии. Недоверие властям, оно понятно, но, например, я тогда смог перепроверить то, что хотел. У меня друзья ходили на судне «Мстислав Келдыш», которое работало тогда в Атлантике, на Средиатлантическом хребте в районе Лос-Сити. Их срочно перебросили в Баренцево море, и там миры, глубоководные аппараты работали не на небольшой глубине, они искали, ну, как мне сказали друзья, искали следы подводной лодки стран НАТО, дюймовую гайку, но так как с собой не взяли, то и не нашли. Зато расположение обломков на дне по курсу движения Курска, оно соответствовало той версии, которая в итоге и стала основной. Торпеда неисправная, сорванная крышка торпедного аппарата, дальше разрушение отсека при взрыве, и дальше лодка утыкается в грунт. Всякие прочие версии, их, они не имеют оснований, но, к сожалению, недоверие, которое тогда появилось, обоснованное недоверие, оно до сих пор концентрирует человеческое внимание на технических вопросах, а не на вопросах ответственности власти. И на вопросе о том, а почему и зачем все тогда это происходило, что это были за учения в Баренцевом море и для чего все это делалось.
Адвокат Борис Кузнецов, защищающий интересы родственников погибших моряков, считает, что вся ложь власти в нашей стране началась с замалчивания трагедии Курска.
Почему трагедия Курска так важна для изучения, для оценки? Ну, во-первых, это была первая трагедия в президентском сроке Путина. Это была первая ложь Путина. С гибели Курска началась ложь. С гибели Курска государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную систему. Государство стало подминать под себя средства массовой информации. И весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели Курска. Притом, посмотрите вот эту встречу Путина с вдовами и родственниками погибших на Курске, которая происходила в 2000 году. Обратите внимание, как он был растерян. И я думаю, что он пережил самые неприятные моменты в своей жизни. И ради того, чтобы таких моментов больше не было, где ему в глаза не могли бы сказать всей правды, всей боли, началась вот эта страница российской истории.
У нас на связи Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты», которая все 15 лет ведет эту тему на страницах своего издания. Елена, какая для вас вот главная проблема и главный вопрос, который остается за эти полтора десятилетия без ответа? Вам слово. Добрый вечер.
Я не поняла вопроса. Проблема, вопрос...
А вот, например, для Владимира Гундарова вот главная причина аварии, для Александра Черкасова главное, почему не спасли, например, моряков. А что для вас главное? Вот,
в виду трагедии Курска?
Да.
Ну, я согласна с первым, со вторым спикером, и то, что мы действительно расследование не было проведено качественно, и у нас остались только версии, хотя официальная версия, на самом деле, их следствие очень приблизилось, в общем, по моему мнению, к реально тому, что произошло на лодке, но мы этого действительно не знаем. Вот. И то, что не понесли ответственность действительно виновные люди, которые допустили выход в подводной лодке «Курск» в море с экипажем, который не был в состоянии, не знал, как эксплуатировать перекислородную торпеду, что, возможно, привело к трагедии. То есть был не готов. И почему 23 человека... Вообще, почему «Курск» вышел без обеспечения поисково-спасательными средствами? Потому что, в принципе, ну, это как сейчас, есть правило на флоте, они по-другому немножко называются, но я по-человечески скажу, когда без обеспечения поисково-спасательными средствами не имеют права выходить подводники нести службу и на учения тоже выходить. Вот. Но они это всегда делают, делали и, видимо, будут делать, потому что поисково-спасательных средств, которые бы сейчас, в данный момент, если бы произошла такая авария, обеспечили бы спасание, спасение бы людей из затонувшей подводной лодки, их как не было, так и нет. И тогда не понесли люди за это ответственность, и, соответственно, вот и результат сегодня.
Давайте посмотрим отрывок из документального фильма, созданного радиостанцией «Свобода», где Игорь Курдин, председатель клуба моряков-подводников, объясняет, как, по его мнению, произошла катастрофа.
До сих пор эта трагедия, она, как сказать, ну, никто вам будет говорить, я точно знаю, что о чем погиб Курск, нет. Узнаем ли мы это когда-нибудь, я тоже как бы в этом очень сильно сомневаюсь. У каждого есть своя версия.
За 3 часа до торпедной стрельбы торпеда загружается в аппарат. Они ее загрузили, видимо, это была последняя капля. И торпеда потекла вот по этому сварному шву. И в результате в торпедном аппарате, значит, оказался, значит, керосин. Вот это была их ошибка в том, что они начали разбираться с этой торпедой. И в результате протечек, значит, перекиси водорода и керосина произошло, значит, сначала вот в аппарате, я считаю это достоверно, ну, по-детски сказать, возгорание. И через 2 с небольшим минуты в отсеке оказалось, ну,
пламя
и температура несколько сотен градусов, которые привели ко второму взрыву. А второй взрыв, переборка пошла прямо как поршень, видно, что там срезано все, она пошла, сминая все на своем пути. Поэтому не дай вам Бог видеть то, что потом оказалось после подъема лодки, в каком состоянии были тела, которые вот, в носовых отсеках. Люди в корме остались живы. И вот представьте,
23 человека.
Они ждали, они готовились. У одного из погибших в руках была инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки. Это нормально. Я бы тоже на всякий случай прочитал, прежде чем выходить. Они готовились. Атмосфера в отсеке становится все тяжелее и тяжелее. Кислорода-то нет, есть только углекислый газ, который, естественно, от людей. Вот. И тогда есть резервная система. Смысл такой, есть такие установки РДУ. В этот момент и произошел не взрыв, а пожар этой установки. Это мгновенный объемный пожар, который сжирает весь кислород, угарный газ уже, и все люди, по заключениям экспертов, медицинских, судебно-медицинская экспертиза показала, все они умерли от удушья.
Владимир, как вы оцениваете вот эту версию?
Да, я согласен полностью, только я хотел бы уточнить 2 момента. Здесь, во-первых, прозвучало то, что взрывом в торпедном аппарате снесло заднюю крышку торпедного аппарата. Это не может произойти в принципе, потому что он устроен как револьвер. Если вы стреляете из револьвера, назад патрон никогда не даст отдачу так, чтобы снесло и руку стреляющего, и все остальное. То есть эта крышка была открыта именно потому, что хотели стравить то ли водород, то ли керосин, то ли еще что-то из торпедного аппарата, вместо того, чтобы отстрелить эту торпеду тут же, независимо от того, есть стрельба, нет стрельбы, отстрелить ее от греха подальше. Второе, Курдин говорил о системе регенерации, то есть это такие батарейки, которые вырабатывают из углекислого газа кислород и водород, ну, там дыхательную смесь, короче, создает. Но если на эту батарейку или эту батарейку уроните в воду, она вспыхивает. Вот почему произошел пожар. Вот. Кто-то уставший, обессилевший, мог либо уронить, либо столкнуть нечаянно, либо еще что-то. Поэтому случился пожар в отсеке. В отсеке укрытия, как он правильно называется. А так я полностью согласен с капитаном первого ранга Курдиным.
Вам слово, Александр. Как вы оцените вот эту версию? Вы ее слышали раньше?
Знаете, я ведь здесь не профессионал. У меня родственники-подводники есть. Я инженер, но я не специалист. Я вот что на уровне не специалиста мог для себя тогда перепроверить? Я доверяю специалистам. В общем, общая картина, она ведь выстроена. Но давайте вспомним, кроме ответственности тех, кто не предпринял меры для спасения экипажа, кто ставил престиж государства выше, чем человеческие жизни, посмотрим, для чего и в каком контексте проводились тогда эти учения Северного флота. Адвокат Кузнецов говорил, что все началось с Курска. Началось все за год до этого, и огромные жертвы, огромная ложь – это началось с Чеченской войны. А осенью, в конце лета, осенью 2000 года, наша сила должна была проецироваться в Средиземноморье. Северный флот, корабли Северного флота собирались присутствовать в акватории Средиземного моря, в то время как в Сербии должны были проходить выборы, где господин Милошевич собирался очередной раз переизбраться. Об этом говорилось, писалось. И вот учение перед этим походом. Учение, закончившееся катастрофой. Очевидно, и здесь суматоха, связанная с внешней политикой, как ее понимают извращенно, привела к человеческим жертвам. Ну да, не спасли людей. Да, большая ложь. Но давайте вспомним, что прошлым летом тоже ведь суматоха, связанная с проецированием нашей силы уже в более ближнее зарубежье, с борьбой с иными цветными революциями, тоже привела к трагедии. Вспомним гибель почти 300 человек на борту лайнера. История одна и та же продолжается. Государство пытается использовать свои вооруженные силы не для защиты, не для обороны, а для каких-то очень сомнительных целей. А дальше суматоха, кровь, ложь и новая кровь и новая ложь. Курск стал одним из звеньев этой цепи. Другое дело, что подводники – это, в общем, особенные люди. Те, кто уходит вот так под воду, когда ошибка одного человека может привести к гибели всех, ну, это ведь особенная культура, особенные традиции, то, что всегда было. У меня двоюродный дед был флагманским механиком Северного флота в войну и после. Я что-то про это слышал. И терять таких людей и не делать ничего, чтобы спасти таких людей, которые, каждый из которых вообще-то на счету, это огромное, даже не пятно, это позор для руководства страны, позор для президента. И мы живем с этим позором уже 15 лет, с этим несмытым позором. Но это одно из пятен. Так что загадок-то нет. Есть еще одно звено вот в этой цепи, которая пока не прервалась.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер», которые делают вывод, что для спасения Курска было сделано далеко не все.
В России прошли панихиды по экипажу атомной подводной лодки «Курск», затонувшей 15 лет назад в Баренцевом море. Вся команда, 118 человек, погибла. Многие из моряков были похоронены в Санкт-Петербурге. Здесь, на траурный молебен в Никольском морском соборе, собрались родственники и коллеги погибших. Согласно результатам расследования, причиной аварии стал взрыв бортовой торпеды во время учений. Вдова командира подлодки Геннадия Лячина, Ирина, надеется, что гибель «Курска» заставила власти задуматься о родственниках военных.
После нас было столько трагедии и военных, и на флоте, и в авиации. И мне кажется, что после трагедии на Курске всем стали оказывать помощь и материальную, и социальную. Это, наверное, хорошо.
По опросам, в 2000 году более 70% россиян считали, что правительство не приняло всех необходимых мер для спасения экипажа «Курска». 15 лет спустя так думают лишь 35%. Среди них представитель Совета Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Я считаю, что, безусловно, 15 лет назад, во время катастрофы «Курска», по сути, для спасения экипажа было сделано далеко не все. Нечем было спасать. Единственный спасатель, судно «Михаил Рудницкий», стояло у причала в Североморске и даже не готовилось к выходу в море, несмотря на масштабные учения Северного флота. Но самое главное, что мы отказались и слишком долго думали, принимать ли нам иностранную помощь.
На сигнал бедствия Курска первыми откликнулись спасатели из Норвегии и Великобритании, но Москва отказалась от предложенной помощи. 15 лет спустя проблема спасения российских подводников, по словам Курдина, по-прежнему актуальна.
Буквально в понедельник вышел на 4-й этап испытаний в Атлантику спасательное судно «Игорь Белоусов», спроектированное и построенное в Петербурге на Адмиралтейских верфях. Это современный спасатель подводных лодок, который может спасать лодки до определенной глубины, на которые, если они вдруг окажутся на грунте. Так вот, в свое время было принято решение построить 4 таких спасателя для каждого флота, потому что на каждом нашем флоте есть подводные лодки. Я очень сочувствую сейчас подводникам Тихоокеанского флота, потому что для них такой спасатель даже не заложен.
Все документы о гибели Курска были засекречены. Получить к ним доступ и узнать правду о самой страшной аварии российского флота родные погибших моряков смогут лишь после 2030 года.
Вопрос Елене Милашиной. Елена, расскажите, пожалуйста, о том, как власть попыталась сразу после трагедии, по вашему меткому выражению, купить горе в семье подводников и их родственников.
Знаете, а можно я сначала поправлю Курдина, а потом поправлю Рейта?
Давайте, да.
Вернее, даже наоборот, сначала Рейтер. Во-первых, дело по Курску полностью рассекреченное усилиями адвоката Кузнецова, который дошел до Верховного суда, и в Верховном суде получил решение о том постановлении, о том, что дело Курска не может быть засекречено. Оно полностью рассекречено, оно полностью доступно на самом деле. Другое дело, что уже в 2001 году, когда следствие вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении ряда чиновников Северного флота, хотя надо было и генштаб, главный штаб военно-морского флота, конечно, привлекать, но не суть важно. А когда они вынесли постановление об отказе, и когда Кузнецов пытался его обжаловать и добиться того, чтобы это постановление было отменено, а следствие продолжено, и виновные на самом деле между действиями конкретных чиновников и гибелью людей была как причинная следственная связь. Вот. И следствие это практически установило. Только две экспертизы помешали следствию это сделать в самом конце. Эти две экспертизы были вообще-то фальсифицированы. Вот. По крайней мере, проведены с огромным нарушением федерального законодательства в законе по экспертизе. Вот. И тогда уже общество совершенно не интересовалось трагедией. Вот. И в зале суда был только Кузнецов и, в общем, я. Больше никого не было. А общественное мнение на тот момент уже не национальную трагедию забыло. Вот. Поэтому дело совершенно в открытом доступе. Его можно получить, посмотреть, почитать. Никого это, на самом деле, не интересует. И вспоминаем мы курсы только в годовщины. Ну, хорошо, хоть так. Вот. И вторая ситуация по поводу Игоря Белоусова, о котором говорил Курдин. Я не знаю, возможно, он сказал больше в интервью «Свободе», и это не попало, но это существенные вещи. Дело в том, что спасатель Игорь Белоусов как раз-таки на Тихоокеанский флот и уйдет. А не на Северный. А Северный флот у нас наиболее боеспособный, там наибольшее число подводных лодок, которые по-прежнему уходят и на учения, и в автономку, в отличие от Тихоокеанского флота. Но спасатель Игорь Белоусов, якобы современный спасатель последнего поколения, который строится на Адмиралтейских верфях. И сейчас, вот на этой неделе буквально вышел на очередной этап испытаний и решением заместителя министра обороны пусконаладочные работы, которые еще не закончены на этом корабле, и построечные удостоверения не закрыты все, ну, большая часть даже, совмещены с испытаниями этого спасателя, действительно очень серьезной техники, очень опасной техники. Вот. Каким образом это стало возможно? Это долгая история, свидетельствующая о том, что государство на самом деле в лице, в первую очередь, Министерства обороны и флота не учло никаких уроков Курска и, в общем-то, очень халатно относится к воссозданию действительно поисково-спасательной аварийной службы на флоте. И тот факт, что этот спасатель в скором времени после того, как будет принят состав флота, уйдет на Дальний Восток, свидетельствует только о том, что он уйдет туда не готовый. Скорее всего, он будет в режиме опытной эксплуатации дорабатываться много лет, на это будет тратиться деньги, но эффективно спасать он никого не будет. Так что Тихоокеанский флот получит его, но он будет неэффективно использоваться, и в большем смысле никому не повезло. А по-прежнему в планах Министерства обороны таких спасателей построить, их потратить на это глобальные деньги. Эти деньги получат конкретные коммерческие фирмы, которые, в общем, не должны эти деньги получать, не должны таким именно образом строить необходимое флоту судно спасательное. Вот. И все будет хорошо до того момента, когда этот спасатель опять не потребуется и получится такая же ситуация, как с Курском. Вот. А что касается по поводу покупки «Горя», ну, это опять возвращаемся к тому, как быстро мы забываем трагедию или отказываемся от того момента, когда надо добиваться того, что наказание для тех людей, по вине которых погибли люди, погибли твои родственники. Дело в том, что действительно Курск стал первой российской трагедией, когда были выплачены большие компенсации. И мысль об этих компенсациях, идея об этих компенсациях, она появилась на встрече с родственниками погибших подводников Ведяева, где я была. Встречался с ними, вернее, к ним приехал Путин, встречался с ними. И я помню это настроение зала, это очень сложно забыть, это вообще, ну, в общем, одно из самых ярких событий в моей журналистской жизни. Это встреча Ведяева, Путина и родственников погибших, когда все они кричали и требовали от власти каких-то действий, упрекали и Путина, и командование, и флота, и, собственно, и Северного флота непосредственно, в том, что произошла трагедия, в том, что им не сообщают всю правду. Это факт, нам страшно врали в первые месяцы после трагедии, когда говорили, что весь экипаж погиб. Это была официальная точка зрения. Вот. А потом достали мы в октябре 12 тел из 9-го отсека, отсека живучести. Вот. И нашли записки, из которых выяснилось, что все погибли не сразу, что 23 человека выжили и ждали минимум 2,5 суток. Эти стуки СОС зафиксированы на аудио, были расшифрованы в ЦКБ «Рубин». По ним была проведена экспертиза. Вот. И последние стуки были зафиксированы. Вернее, там пропала часть кассет. Неизвестно, последние ли эти стуки, но те стуки, которые были зафиксированы, следствие датирует их вечером понедельник. Это 2,5 суток с момента трагедии. Вот. И, к сожалению, на этой встрече родственники очень много претензий предъявляли власти. Но как только власть сказала, что она заплатит 10 раз тот оклад, который получал командир лодки каждому, всем. А вот когда речь зашла о деньгах, настроения зала очень сильно изменились. И, в общем, власть поняла, что горе имеет цену, память имеет цену. Но это, еще раз говорю, беда всего общества, потому что тогда, когда нужно было помнить и нужно было требовать от власти, а тогда еще было можно, власть была не такая сильная, как сейчас, а требовать продолжения расследования, это было уже никому не интересно. Так что, в общем-то, мы все предали эту ситуацию.
Владимир, вот как вы тогда освещали в «Красной звезде»?
Я сейчас расскажу, как я освещал, но я хочу продолжить эту тему о власти. Вот у нас власть – это Путин. И все, что не делается, во всем виноват он. Хотя, еще будучи премьер-министром, у него был пресс-секретарь. Я сейчас, к сожалению, вот экспромтом не могу вспомнить фамилию, но он сейчас ведет передачу, там, путешествует.
Михаил...
Да. Этот... Да. Ну, Михаил, да. Он в одном интервью сказал...
Кожухов, по-моему, да.
Кожухов, да.
Михаил Кожухов из или комсомолки, Кожухов. Да.
Да. Он сказал интересную вещь, что Путин опирается на то, что ему говорят военные. А военные всегда, и говорит, во все времена это было, любят приврать, когда дело касается побед, преувеличить победы и замолчать свои поражения. Вот, видимо, когда должны были принимать решение, чтобы согласиться на помощь британцев и норвегов о том, чтобы они проводили спасательную операцию, командующий флотом Попов, защищая честь мундира, а еще более Куроедов, защищая собственную честь, значит, начали докладывать, что нет, мы сами справимся. И они справлялись нудно и долго. То у них одно ломалось, то второе, то третье. Они не справились. Но вначале была идея, что нет, мы со своими силами справимся. Потому что хотя бы так как-то вот нивелировать ту трагедию в то положение, в котором они оказались в связи с гибелью Курска. Вот поэтому здесь надо начинать не с того, что вот власть не приняла какие-то решения достойные, а с того, что у нас система военная и вообще государственная система построена таким образом, что, допустим, ну, что касается военных, командир не имеет права на самостоятельное решение. Лячин пошел в море, потому что ему сказали, либо ты будешь героем, а представление лежало в ГУКе, либо... Ты сейчас уволишься, напишешь рапорт на увольнение. И он пошел, зная, что ни экипажа, ни техники нету подготовленной. Что касается ответственности. Ответственность размазали тонким слоем по всем. И в результате никто ни за что не ответил. Начальник торпедной базы стал мэром города. Командир дивизии пошел на повышение в главный штаб ВМФ. Командующий флотом стал сенатором. А главком... По-моему, стал доктором наук и на диссертации присутствовал Владимир Владимирович Путин у него на защите диссертации, которую он писал как докторскую, а защитили как... вернее, он писал как кандидатскую, а защитили как докторскую. Почему такое произошло, вот размазывание? Да потому что вот это все системы управления, все команды, которые шли, доходили до самого последнего матроса на лодке, они шли с самого верха. Они шли от главкома, от командующего флотом, от командующего флотилии и так далее. И таким образом получилось, что... А кого же наказывать? Надо наказать всех тогда по вертикали. Но всех наказать невозможно. И поэтому решили, ну, не накажем, так поощрим.
Да, Александр, как вы считаете, в чем были главные неточности, так мягко говоря, поведения властей придержащих?
Продолжая сказанное... Ранее я должен сказать, что я должен заметить, что здесь ведь нет ничего исключительного. Я слушал и вспоминал новогодний штурм Грозного в 94-95 году, когда те, кто выполнили приказы, выполнили планы, выполнили то, что писал Квашнин, они погибли, либо их подчиненные погибли. Погибла, практически была разгромлена группировка, которую послал на смерть Константин Пуликовский, 131-я бригада, 81-й полк. Кто-то принял самостоятельное решение, и их люди выжили. Полтора года войны. Кто командовал в Чечне под конец, в августе 96-го года? Константин Пуликовский, он пошел в рост, потому что он хорошо исполнял гибельные приказы. А те, кто действовал с умом, так или иначе были отстранены. Тот же Лев Рохлин, например. Или чуть раньше, извините, 93-й год, Москва, 150 погибших здесь. Нормального расследования не было, потому что с расследованием пришлось бы делать примерно то же, что сделал герой Виктора Гюго маркиз де Лантенак, сначала его наградить, а потом расстрелять, потому что ответственность лежала, если не на всех, то на многих. У нас предпочитают награждать исполнительных и не замечать последствия этого исполнения.
Награждать непричастных и наказывать невиновных.
Да. И с другой стороны, Лена Милашина, она ведь не только про Курск писала. Лена много писала про Беслан, между прочим. Если мы вспомним другие трагедии, в которых гибли наши сограждане, мы увидим то же самое. Престиж государства ложно понятый. Не надо спасать моряков. Обойдемся своими силами без привлечения чужих спасателей. И штурм Бесланской школы, где важнее уничтожить террористов вместе с заложниками, пускай, чем спасти заложников. Или погибший здесь, в Москве, в Нордосте, где тоже никаких переговоров с террористами, где престиж государства важнее, где можно пустить газ, убивший больше 100 человек. Это делает трагедию Курска тоже звеном в такой цепи. Но давайте посмотрим на другое, на то, о чем говорила Лена. Ведь у нас действительно можно купить человеческое горе. Или можно дождаться, когда большинство замолчит, а несогласное меньшинство, с ним можно будет поступить как-то иначе. В Беслане, да, там образовалось мощное ядро, которое довело вот сейчас до Страсбурга. Надеюсь, будет страсбургское решение по Беслану. Но ведь в других-то местах такого нет. Где московская солидарность с жертвами Нордоста, где у каждого, ну, через рукопожатие есть кто-то там погибший или, или родственники, чьи там погибли. Этой солидарности нет. А купить, получается, можно. Понимаете, правосудие не как компенсация за то, что государство отняло жизнь твоего родственника, а как расследование, выяснение истины и наказание ответственных, это не воспринимается. Вот еще одна тема. Вот Чечня, которую я все время, которую почему-то все время поворачиваю. Там тысячи исчезнувших людей. Три приговора в отношении виновных в этих исчезновениях. И сотни страсбургских решений, по которым платятся компенсации. Платятся компенсации морального вреда родственникам. Люди получают эту компенсацию. А наказание виновных, поиска и наказания виновных нет. К чему это ведет? Ну, один человек, который причастен как минимум к исчезновению десятка жителей Чечни, а так, вероятно, больше, которого называют родственники в своих показаниях, Игорь Стрелков, он стал известен в прошлом году. И война на Донбассе, и трагедия Боинга – продолжение вот этой самой безнаказанности тех, кто должен отвечать. Это, оказывается, длинная история, где Курск просто очень яркая, исследованная и получившая огласку события. Но Лена же правильно сказала, через год на судебном процессе не было ни журналистов, ни публики. Вопрос в отсутствии солидарности в нашем обществе. Без чего повернуть ситуацию очень сложно. А так хоть в годовщину вспоминаем.
Да, давайте посмотрим еще один фрагмент из фильма «Радио Свобода», где Александр Покровский, писатель, моряк-подводник, рассуждает об организации спасения и виновниках трагедии.
Игорь Кирович говорит про там 6-8 часов. Я немножко не соглашусь с 6-8 часами. Вообще терпят трое суток. Вот по физиологии человек терпит трое суток. Вот он надеется, что его достанут. Конечно, вот наверх выходить через сутки страшновато. Но мое мнение, что все-таки трое суток они жили. Организация спасения, она, конечно, была такой, что можно говорить, что ее практически не было. Что адмиралы, в общем-то, немножко то, что называется, струсили.
Вот Попов, которого снимали, который снимал шапку, говорил: «Простите меня за ваших мужиков».
Ну, он может снимать шапку, говорить: «Простите», а я слышал в толпе там слова «убийца», например. Ну, это кто говорил эти слова? Какой-то родственник или что? Попов может снимать шапку. Моцик тоже может снимать шапку, может говорить. Но это все на их совести, и они с этой совестью будут жить до конца своей жизни.
А Моцик, какова его роль? Вот,
начальник штаба, боевая подготовка на нем. Человек, который отвечает за боевую подготовку флота. Вот если экипаж подводной лодки «Курская» не смог справиться со своей торпедой, то за это отвечает адмирал Моцик. Это его зона ответственности. Подводники все знают, кто виноват. Вот. Крови уже этого человека или этих людей уже никто не требует. Но сначала требовали родственники. Я их понимаю. Хотелось крови. Ну, время лечит. Как-то залечивает раны. И все они теперь стоят на одной трибуне. И родственники. И отдают честь этим ребят. Вот, и звучит оркестр, гимн и все такое прочее.
Ирина Милашина, вопрос. А как вы восприняли вот эту эпопею с подъемом Курска и книгой прокурора Устинова?
Ну, подъем Курска стал операцией по восстановлению престижа власти. То есть не спасли, утонуло. Ну, хотя бы поднимем. И, в общем, с точки зрения технической, это уникальная операция. Она прошла, конечно, вот здесь мы воспользовались западной помощью и технологиями в полной мере. Заплатили за это большие деньги, но подняли. И с точки зрения следствия это, конечно, было невероятно важно, потому что те следственные действия, которые прошли на поднятом Курске, они беспрецедентны и уникальны. Потому что, ну, в истории России просто нет... вот Курск с точки зрения следствия – это место происшествия, да, и осмотр места происшествия, которое провели следователи, ну, если почитать уголовное дело, и вообще это беспрецедентно. Вообще следствие по Курску, оно было очень качественным на самом деле. Его возглавлял следователь Егиев. Тогда еще, ну, во-первых, не было Следственного комитета, слава тебе, Господи, иначе бы ничего не было расследовано в наше время. А тогда была Генеральная прокуратура, хоть ее и возглавлял Устинов, но это было качественно, все-таки еще профессионалы оставались, советского уровня профессионалы. И следствие было проведено на высочайшем уровне. Я очень много об этом говорила, хотя очень много и критиковала именно последнюю позицию следствия, когда волевым политическим решением было принято, именно политическим, потому что это решение было принято после того, как Устинов сделал 100-страничный доклад. Ну, он принес его Путину, и после этого пришел к нам на пресс-конференцию с журналистом. Тогда еще такие вещи были даже. Сейчас трудно представить, чтобы Бастрыкин это сделал. Но Устинов это сделал. Но он нам дал 2 страницы пресс-релиза. А сам сказал, что Путину принесли 100-страничный доклад, что действительно так и было, в котором было, в общем-то, сказано все. Были названы причины, виновные. И было принято решение, в общем, закрыть эту тему и выгородить виновных, именно из-под уголовной ответственности их унести, вывести, вернее. И вот представьте, идет следствие, много томов, уникальные следственные действия, очень много.
Да, давайте сейчас Лене дадим слово. Еще раз и послушаем еще раз адвоката погибших Бориса Кузнецова, который по-своему объясняет главную причину трагедии.
Совершенно очевидно, что Курск не должны были выпускать в море. Во всяком случае, выпускать в море и стрелять этой торпедой, перекисно водородной. Поскольку Курск никогда ею не стрелял ранее, даже на государственных испытаниях. Хотя в составе флота он находился уже 4 года. В 1996 году вошел в состав флота. Дальше. Экипаж не обучался работе с этой торпедой. Все документы, которые есть в материалах уголовного дела, о том, что экипаж знает, как пользоваться этой торпедой, что он прошел обучение, сдал зачеты или экзамены, все они сфальсифицированы от начала до конца. Там везде стоят поддельные подписи. Торпеда это очень специфическая. Она в качестве основного топлива имеет керосин, и в качестве окислителя это пероксид водорода. это маловодная перекись водорода, которая при смешивании с керосином дает высокую температуру. За счет этого эта торпеда имеет увеличенную дальность. На подводной лодке была установлена такая система контроля окислителя. Экипаж, уже находясь в море, должен был работать с этой системой контроля окислителя. Отключать, подключать и так далее. И, судя по всему, экипаж с этим не справился. Это одна из тех причин, которые привели к трагедии на Курске. Дело в том, что пероксид водорода при соприкосновении с органикой тут же воспламеняется. Были аварии и на российском флоте, на советском флоте с использованием этих торпед. И была очень серьезная трагедия в Великобритании, когда погибло большое количество людей, которые тоже первоначально пользовались этими торпедами, а впоследствии от них отказались.
Да, Лене Милашиной слово. Лен, да, завершите, пожалуйста, ваши мысли.
Да, я кратко скажу то, что хотел сказать. А просто еще защиту этой торпеды хочется сказать. Дело в том, что вот как я остановилась на том, что следствие было проведено замечательно, на самом деле очень качественно, но в конце было принято политическое решение после доклада Устинова Путину о том, что виновных в этой трагедии не будет. И, соответственно, как я понимаю, решили обойтись тремя, то есть эту задачу выполнили три действия. Первое, торпеда, которая на самом деле очень надежная, и специалисты потом очень жалели, что после этой трагедии они были сняты с эксплуатации в Аэрофлоте, потому что замены просто не было на тот момент, и нет сейчас, по большому счету. Вот, это первое, на торпеду все установили, что она была якобы бракованная. Второе, были проведены две экспертизы, которые, в общем-то, доказывали, что все подводники, выжившие, они умерли, 23 человека, умерли быстрее, чем могла бы прийти помощь, даже если бы, Курск не бросили и не ушли из района учений, когда произошел взрыв, не было бы 12-часового опоздания, пока все судорожно ждали, что курс все-таки всплывет, и ЧП не такое серьезное, и боевая тревога не объявлялась, и если бы поисковая спасательная операция была вовремя начата. На самом деле, даже если бы все это было сделано, все равно спасти бы не удалось, потому что нечем было спасать и некому, но не суть важно. Суть важно, что между вот этими конкретными действиями, неподготовленностью экипажа и опозданием со всеми действиями по спасению их, возникала причинно-следственная связь между действиями и виновностью конкретных людей. И вот, собственно говоря, таким образом следствие закончилось. Очень жаль, потому что, я еще раз говорю, следствие было уникальным в своем роде, как уникальная эта катастрофа, и уникально тот факт, что и подняли, но для меня это не говорит о том, что мы можем не только тонуть, но и можем еще и поднимать затонувшие подводные лодки. А это говорит для меня только о том, что мы сделали, в общем-то, очень важное дело для того, чтобы виновные были наказаны и выяснены причины трагедии, и реально бы озвучены, да, после этого очень много изменилось на флоте на самом деле, да и в стране, по большому счету. Но этого не было сделано.
Спасибо, Елена. Владимир, как вы считаете, следует ли, может быть, возобновить или хотя бы задним числом назвать истинных виновников случившегося?
Ну, истинные виновники были названы и повышены в должности, 12 человек или 11. Вот. Здесь другой момент есть, что вот если бы назвали виновников, у нас бы не было трагедии. Да нет, это не в том, что мы назовем или не назовем их, а в том, что у нас такая система есть в вооруженных силах и, в частности, в военно-морском флоте. Ни одна катастрофа не была расследована до конца. Ни один виновный не был наказан. Ну, разве что, допустим, за гибель ракетоносца К-219 сначала командира хотели посадить, а потом, значит, сказали, да нет, ну, нельзя, у него дети, он хорошо себя ведет в быту, и в связи с этим мы его выпускаем. Точно так же, как комсомолец. До сих пор, по-моему, два адмирала судятся, между собой воюют, это Чернов и Ерофеев, выясняя отношения, кто же потопил комсомолеца. Они вдвоем потопили. Но еще хотел бы обратить внимание, что 2000 год – это верх развала военно-морского флота. Это катаклизм, это гибель нашего советского флота. Уже к этому моменту была. И то, что происходило на флоте, это был бардак, чистой воды бардак. Командиры занимались не тем, как учить людей заниматься боевой подготовкой, там, повышать боеготовность. Они искали деньги. И тот же начальник управления боевой подготовки по указанию вице-премьера Шумейко, но это было еще до 2000 года, по указанию Шумейко, которая спускалась через министра обороны, через главкома, через командующего флота, он занимался чем? Он на складе стройматериалов торговал картошкой, которую привез бывший управляющий дачами Брежнева из Польши. В Польше он покупал ее по 5 центов, а на Северном флоте он продавал морякам по $1.5. Вот чем занимался флот.
Да.
Поэтому, когда говорят, что вот там кто-то чего-то не доделал, нет, эта система не доделана была. Это, вернее, она была разрушена полностью.
Спасибо, Владимир. Давайте Александру дадим слово. Как по-вашему, это действительно стечение обстоятельств или какая-то роковая, может быть, случайность или закономерность, вот эта трагедия?
Знаете, в таких опасных отраслях аварии случаются. Аварии возможны. Вопрос в том, во-первых, какие уроки извлекаются, во-вторых, в том, как по ходу дела могут бороться с авариями, если угодно управлять авариями, как говорилось в моей прошлой жизни. Здесь не было ни достаточной системы, которая могла бы спасти людей, ни системы, которая могла бы аварию предотвратить. А что еще важнее, не было системы, которая могла бы извлечь уроки и предотвратить продолжение, которая могла бы извлечь уроки и наказать виновных. Но этого не было тогда, этого не было и в предыдущие десятилетия, этого нет и сейчас. Система, каждый раз сталкиваясь с ошибкой или с преступлением, вместо того, чтобы расследовать, назвать виновных, назвать причины, предпочитают все скрыть, засыпать наградами, засыпать деньгами, забыть. Но если не извлекаются уроки, неизбежны новые катастрофы. Ситуация, когда конфликт интересов одни и те же ответственны за катастрофу, и они же потом причастны к ее расследованию, она не может исправить ситуацию. А мы живем именно в этой системе. Есть огромное большинство, которое либо безразлично к таким трагедиям, либо может быть удовлетворено в каких-то случаях не поиском и обнародованием истины, а материальными компенсациями. Наверное, нужно что-то менять и в первом, и во втором. Иначе такие катастрофы будут продолжаться. А сейчас, наверное, вечная память всем погибшим.
Да, вот сегодня во всех городах, где находятся захоронения моряков и где установлены памятные знаки, прошли траурные мероприятия. Как по-вашему, насколько вот искренне прозвучала забота и соболезнования власти в эту годовщину, как вы считаете, Владимир? Или это была дежурная такая галочка в общем календаре?
С течением времени боль притупляется, и власть выполняет те функции, которые она обязана выполнять. Эта боль остается только для тех, кто действительно потерял своих родных, близких, друзей, сослуживцев.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня, в 15-летнюю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», мы вспоминали о тех вопросах, которые до сих пор остаются без ответа. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».